Let's go, girls.
23 часа и 7 минут в столице. Это программа «Неудобная». Меня зовут Маргарита Стамничук, со мной Ольга Журавлева.
Добрый вечер.
И Ирина Воробьева.
Всем привет.
Мы сегодня будем говорить про суррогатное материнство для отцов-одиночек.
И да. Это непростая история, скажем так.
Но в целом тема суррогатного материнства непростая, но мы решили ее так поделить, скажем. Потому что недавно Следственный комитет объявил о том, что будет привлекать к уголовной ответственности отцов-одиночек, которые воспользовались услугами суррогатных матерей.
Из этого мы делаем вывод, что у Следственного комитета есть какая-то определенная цель. Вообще суррогатное материнство их как бы не особенно интересует, но почему-то их интересуют именно одинокие отцы. И мы даже догадываемся, почему.
Ну, конечно, мы все догадываемся, почему, но, честно говоря, я довольно много читала про все это. Ну, вот когда все началось с филиппинской пары, с того, что в начале января там внезапно умер ребенок, пришла полиция, к няне, там еще несколько детей, все это закрутилось. Мне казалось, что вообще это довольно очевидная история. Есть ребенок, который генетически ребенок какого-то определенного отца или отца и матери. Ну, как бы все нормально же, нет?
Ну да.
В чем проблема-то? Но оказалось, что проблем стало много, и сейчас мы об этом поговорим.
Ну вот врачей и людей, которые, то есть родителей и суррогатных матерей, их обвинили в торговле людьми. И у нас сегодня будет гость, это Константин Свитнев, который является главным фигурантом этого дела.
В хорошем смысле фигурантом.
Нет, конечно. Сейчас мы услышим Константина. Можно в колоночку вывести?
Да. Да. Константин?
Добрый вечер.
Отлично, добрый вечер. Да. Директор компании «Росюрконсалтинг», юрист Константин Свитнев. Константин, а можно вот, чтобы мы не называли вас фигурантом, вы немножко про себя расскажете, потому что ваша фамилия действительно фигурирует во всех этих историях. Почему?
Это очень просто. Волею судеб я оказался на переднем крае борьбы за семейные ценности, за семью, материнство, отцовство и детство, за рождение новых детей. Я всегда считал и считаю, что существует общечеловеческое право. Это право на продолжение рода, естественное, неотъемлемое, неотчуждаемое право любого человека, право, данное ему свыше. И любой человек имеет право воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями, включая, разумеется, суррогатное материнство, чтобы стать родителем. То есть сама возможность воспользоваться ВРТ, чтобы стать родителями, растить и воспитывать собственных детей, создать семью – не привилегия избранных, а право. Право любого человека.
Вот. И вы, соответственно, юридически сопровождаете вот такие договоренности между суррогатной матерью и
потенциальными родителями.
Да. Да?
Весь процесс.
Ага.
От подписания договора с суррогатной матерью вплоть до рождения ребенка и получения свидетельства о рождении. Российское законодательство достаточно либерально в том, что касается применения ВРТ. И могу сказать, что и по сей день любой человек, который желает стать родителем при помощи суррогатного материнства в нашей стране, может осуществить свою мечту.
А почему тогда все-таки удалось прицепиться к отцам-одиночкам, если нет прямого запрета в законодательстве? Что говорит законодательство?
Законодательство, естественно, не устанавливает никаких запретов. Понимаете, в нашей стране есть закон прямого действия, он называется Конституция. Я думаю, об этом слышали даже в Следственном комитете Российской Федерации. Статья 19 Конституции устанавливает равенство прав всех граждан, вне зависимости от их природных свойств. Часть 3 статьи 19 устанавливает, что мужчины и женщины в нашей стране имеют равные права и равные возможности для их реализации. Если закон, а именно 323 закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации в своей статье 55 говорит о том, что супружеские пары, люди, браки несостоящие, мужчина и женщина, а также одинокая женщина, могут воспользоваться программой суррогатного материнства, чтобы стать родителями, то, разумеется, по аналогии закона, это статья 5 Семейного кодекса РФ, имеет точно такие же права. То есть одинокий мужчина может воспользоваться программой суррогатного материнства, чтобы стать отцом. Он имеет точно
такое
право на продолжение своего рода, как одинокая женщина.
То есть одинокая женщина в законе упомянута, а одинокий мужчина нет. Я правильно понимаю?
Именно так. Но из этого не вытекает, что законодатель запретил одиноким мужчинам репродуктивного возраста, а их в нашей стране порядка 15 миллионов, воспользоваться вот этим правом при помощи ВРТ стать родителями, стать отцами. Разумеется, нет. Это было бы, естественно, дискриминацией, и если бы такой запрет даже бы и появился в каком-то безумном сне, если мы это себе представили, то, конечно, этот запрет был бы отменен немедленно как антиконституционный.
Но, тем не менее, именно это стало лазейкой для Следственного комитета.
Нет, никакой лазейкой это не стало. Понимаете, когда вас в подворотне бьют ломом по голове, это не лазейка. Это обычное преступление. И то, что сейчас творят так называемые следователи, которыми дали погоны, дали пистолет, сказали, вертитесь, как знаете, раскрывайте преступление, это, естественно, является преступлением. Они нам рассказывают сказки про какую-то торговлю людьми, торговлю детьми, про какие-то однополые пары. Вот эти очень странные люди, которые подвязаются на следственной ниве. Но вот все вот эти басни о каких-то преступлениях, которые якобы были совершены теми людьми, чья единственная вина состоит в том, что они выполняли свой профессиональный долг и помогали другим людям становиться родителями, пациентам, российский клиник репродукции, который побеждает в честной конкурентной борьбе с американскими, с украинскими, с грузинскими, какими-то еще клиниками. Так вот, единственное преступление здесь совершается сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации. Я вам скажу, какие преступления совершаются. Я написал об этом соответствующее заявление и в Генпрокуратуру, и Бастрыкину Александра Ивановича. Это, разумеется, статья 299 УК РФ «Привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных». Это, разумеется, 285 статья УК. Это злоупотребление должностными полномочиями. И, конечно, 137 статья Уголовного кодекса – это незаконное вмешательство в личную, в частную жизнь граждан. Понимаете, получается, что Следственный комитет ходит в своих НКВДшных сапогах по самому святому, что у нас есть, по Конституции Российской Федерации, которая как минимум в двух своих статьях, именно 23-я статья, 24-я, устанавливает святость частной, личной, семейной жизни граждан и недопустимость вмешательства кого-либо в эту жизнь.
Простите, Константин...
Знаете, чем занимается?
Константин, извините, что мы вас перебиваем. Вот Константин, да, простите, пожалуйста, да, просто вы, мне кажется, уже пошли по третьему кругу, мы поняли. И это очень понятно, то, что вы говорите. Но давайте посмотрим на то, что говорят там Следственный комитет. Объясните, пожалуйста, ну, только без вот, ну, я даже не знаю, объясните нам, если у вас вдруг есть это объяснение, почему именно одинокие отцы? Потому что что? Потому что следователи считают, что одинокие отцы через суррогатных матерей рожают себе детей для каких-то преступных целей. Почему именно к ним-то прицепились? Потому что это, возможно, геи или что? Почему?
Вы смотрели фильм «Цирк» Георгия Александрова?
Да.
Помните, там был такой персонаж? У нее черный ребенок.
Угу. Да, помним. Да.
С его точки зрения, да, рождение черного ребенка белой женщины было преступлением. Вот точно так же у неких персонажей, про которых тоже, наверное, снимут фильм, существует представление о том, что рождение ребенка у одинокого мужчины является преступлением. А я считаю, что нет, это не преступление. Это великая заслуга, за которую вот тем людям, которые в наше непростое время становятся родителями в нашей стране, нужно просто ставить памятник и всецело им помогать. Так что это все это дело имеет отношение не к юриспруденции, скорее к психиатрии, понимаете? То, что они думают, что одинокие мужчины, которых у нас в нашей стране 15 миллионов, все без исключения геи, ну, а геям, естественно, как вот считают в Следственном комитете, нельзя становиться отцами. Понимаете, что происходит? Сейчас идет неслыханное, абсолютно беспрецедентное, грубое, бесцеремонное вмешательство государства в личную, в частную жизнь граждан. У нас пытаются установить разрешительно-запретительный порядок деторождения, установить, кто может становиться родителем, кто может иметь семью, а кто нет.
Но это же связано еще, Константин, простите, это же связано было еще и с вопросом усыновления, потому что когда поднимали вопрос об усыновлении, сначала иностранные граждане не могут усыновлять русских детей, и однополые семьи не могут усыновлять детей именно потому, что...
А при чем тут усыновление?
Нет, я имею в виду, что они точно так же не могут создать семью и таким способом. Они не могут иметь детей.
Усыновление не имеет ничего общего с суррогатным материнством по одной простой причине. Усыновляют чужого ребенка, который уже существует. А суррогатное материнство позволяет тем людям, которые хотели бы стать родителями, но не имеют физической возможности это сделать, осуществить свою мечту и стать родителями своего собственного, родного, генетически родного им ребенка.
Вот я в правильно этом есть разница. Да,
и, кстати,
я правильно поняла.
Статья Семейного кодекса разрешает и одиноким женщинам, и одиноким мужчинам, вне зависимости друг от друга, усыновлять. То есть никакого запрета нет на усыновление одинокими мужчинами или же одинокими женщинами. И если это разрешает Семейный кодекс усыновить одинокому мужчине чужого ребенка, то, наверное, не должно быть никаких препятствий для того, чтобы у этого мужчины родился и свой собственный ребенок, родной мужчина.
Логично, абсолютно.
А много
логично.
Ли вы знаете, извините, это, Константин, не к вам вопрос, случаев, когда одинокому мужчине разрешали усыновить ребенка?
Ну, вообще такие случаи есть.
Но это довольно трудно.
Это довольно трудно, но, в принципе, вообще одинокому человеку, вне зависимости от пола,
женщине проще. Ребенка.
Да. Да, женщине проще, потому что она как бы потенциально мать всегда.
Да. И также и с признанием отцовства вот этих мужчин, которые завели детей от суррогатных матерей. Вот, Константин, так вам вопрос, с чем они сталкиваются? Как признают их отцами?
Есть же генетическая экспертиза, все же просто как...
Генетическая экспертиза здесь даже не нужна. Генетическое родство, определяющее в данном случае обстоятельством, не является. Здесь самое главное – желание человека стать родителем, желание создать собственную семью. Если есть медицинские показания к донорству генетического материала, то, да, естественно, можно использовать и донорский материал. Но все дело в том, что за все те годы, которые я работаю в области репродуктивного права, это почти четверть века, я не встречался ни с одним случаем, когда люди хотели бы... воспользоваться полностью донорской программой, поскольку основное желание людей, которые приходят в клинике репродукции, это продолжить свой род.
А тогда есть еще один вопрос, простите. Получается, что если человек одинок, мужчина либо женщина, и пользуется услугами суррогатной матери, кто является партнером в этом смысле? Мать пользуется банком, донором спермы, а одинокий отец, с кем совместно у него этот ребенок появляется? Потому что мы понимаем, что он один никак не может суррогатной матери обеспечить ребенка. Или суррогатная мать является фактической матерью? Как
биологической.
Биологической.
В наше время можно
всё.
Родить и воспитывать ребенка автономно, то есть партнер как таковой не нужен. Если одинокая женщина по действующему до недавнего времени 107-му приказу Минздрава Российской Федерации в качестве медицинского показания к программе ВРТ, включая суррогатное материнство, разумеется, ей достаточно было указать, что у нее нет полового партнера, и это являлось и является основанием для того, чтобы воспользоваться программой ВРД, подчеркну, включая суррогатное материнство, то точно такое же право по аналогии закона должно быть и есть у одинокого, не состоящего в браке мужчины.
Меня просто интересует генетический материал
требуется воспользоваться донорской спермой из банка донорской спермы какой-то бы клиники репродукции в нашей стране или же за рубежом. А в данном случае мужчине, соответственно, необходимо будет воспользоваться услугами донора ооцитов. То есть для одинокого мужчины это будет в любом случае донорская клетка, поскольку прямое генетическое родство между суррогатной матерью и тем ребенком, который она в нашей стране законом запрещено, ну и, конечно, помощь самой суррогатной матери.
Понятно. Mm-hmm. Все, теперь понятно. Просто суррогатные матери ни в каких случаях не могут быть донорами для яйцеклетки.
Это исключено. Это категорически запрещено законом. 55-я статья 323-го закона об основах охраны здоровья. Mm-hmm. То есть программа традиционного суррогатного материнства, вот эти три программы, которые нам известны еще из Библии, которые описаны в Ветхом Завете, в нашей стране нереализуемы. В отличие от Англии или там Соединенных Штатов Америки.
А что сейчас вот с этими отцами, которых вы сопровождали, которым вы помогали?
И с детьми.
С детьми.
Дети попали, я так понимаю, в дом малютки, в детдом.
С отцами все нормально. Все дело в том, что жертвами Следственного комитета как раз стали дети, которые родились у вполне обычных родителей. Сейчас вот три ребенка, граждане Филиппин, находятся в доме ребенка для детей с поражениями нервной системы, поражением психики, то есть, попросту говоря, в сумасшедшем доме. При этом это двойня, Аника и Артуру, родились в семье известного филиппинского политика, вполне обычной, вполне традиционной семье. В апреле будущего года они будут отмечать 40-летие со дня свадьбы. Мальчик, который точно так же попал в лапы Следственного комитета, его зовут Сандро. Кстати, хотел бы сказать, что всем им сейчас исполняется один год, 29 октября вот этой двойне, и Сандра 1 ноября один год исполнится. Праздник, первый жизнь, день рождения, который по милости Следственного комитета РФ они будут встречать фактически в тюрьме, в психбольнице, без мишек, без шариков, без родителей, родственников. Так вот, у этого мальчика тоже вполне обычная традиционная семья, второй брак у его генетического отца. А в первом браке он прожил, насколько я помню, порядка 30 лет. Так что все абсолютно обычно, никаких одиноких мужчин здесь нет.
Это был просто повод.
Это придумывает бред.
Это был просто повод для того, чтобы вспомнить, что бывают еще и одинокие отцы. Я правильно понимаю?
Я полагаю, что да, действительно, это была попытка войти в эту тему, поскольку острие этой кампании, я в этом абсолютно уверен, направлено именно против одиноких мужчин, которые становятся родителями по программе суррогатного материнства. И мне особенно близка и важна эта тема, поскольку именно я стал тем юристом, который в 2009 году доказал в Санкт-Петербурге знаменитый кейс Натальи Горской, что одинокая женщина может становиться матерью по программе суррогатного материнства. И ровно через год, в августе 2010 года, в Бабушкинском районном суде, я доказал, что точно так же одинокий мужчина может стать отцом по программе суррогатного материнства. С того времени были приняты сотни судебных решений, которые подтвердили мою правоту. Но, очевидно, Следственный комитет не испытывает никакого уважения ни к российским судам, ни к тем решениям, которые они принимают, ни к российской конституции.
Константин, простите, что возвращаюсь к теме этих детей, про которых мы сейчас говорили, но какая перспектива? Вот дети год уже, меньше, но тем не менее, находятся в госучреждениях. А какая перспектива, что происходит сейчас, и каким образом родители, биологические родители этих детей, смогут их забрать или не смогут? То есть, каково будущее?
Требуют вернуть детей через суд. С нашей помощью, разумеется.
Да, они обратились в суд.
Адвокатов. И я вас уверяю, мы добьемся от Следственного комитета того, что эти дети будут возвращены в свои семьи и, слава богу, наконец-то воссоединятся со своими родителями и со своими братьями и сестрами, которые вполне счастливы в своих семьях вдали от нашего Следственного комитета.
А скажите, пожалуйста, Константин, сами суррогатные матери, женщины, которые выполняли этот контракт и рожали этих детей и вынашивали их, они каким-то образом, я не знаю, Следственный комитет к ним какие-то вопросы обращал?
Или они деньги вообще получают же?
Да, они как-то вообще исключены из этой истории? Их вообще как будто бы нет? Или они признаны матерями, или что-то еще? Как это все происходит?
Кто-то из этих суррогатных матерей находятся в розыске. То есть претензии есть.
Так.
Кто-то под домашним арестом.
Угу.
При этом нет генетического родства, как это прямо установлено российским законодательством. Суррогатная мать не более чем кормилица, которой родители на какое-то время доверили своего ребенка, ну или няня. Естественно, по прошествии этого времени она должна вернуть ребенка его законным родителям. Вот Следственный комитет считает, что здесь есть купля-продажа, здесь какая-то сделка в отношении несовершеннолетнего. Как юрист могу сказать, это бред больной медузы. Может быть, у них там в законах странички слиплись или еще там что-то. Откройте законы, откройте Семейный кодекс, откройте 323-й закон.
Я не понимаю, что им вменяют, Константин, что вменяют этим женщинам? Продажу детей, что именно? Вот что им вменяют? Что им можно вменить-то вообще суррогатной матери?
Вы знаете, вот в этой, прошу прощения, сочиненной Следственным комитетом РФ лягушачьей бумаге, которая называется «Постановление о возбуждении уголовного дела», речь идет о том, что некие установленные лица, включая вашего покорного слугу, в составе придуманной следствием организованной преступной группы, используя сперму неких неустановленных лиц, создавали, используя опять-таки прекрасное выражение, лингвистическая находка следствия, приисканные донорские ооциты, и затем эти эмбрионы вынашивали суррогатной матери, и получившиеся дети по подложным каким-то документам передавались неустановленным лицам и находятся опять-таки не у своих родителей, где они находятся, а опять-таки у неких неустановленных лиц. То есть это полный бред, и я полагаю,
что... Но следствию что... же нетрудно установить, кто эти лица при помощи все той же экспертизы.
Я послал все паспорта. Этих, все контактные данные. Вот по этим 11 эпизодам следовательницы Смирновой четверо генетических отцов. То есть следствие в полном смысле этого слова запуталось в четырех соснах. Но я так думаю, что оно там не особо и запуталось, потому что все было прекрасно известно. Достаточно было просто открыть медицинские карты клиник репродукции, две крупнейшие московские клиники репродукции, где все зафиксировано.
Ну, то есть это
Кто какие анализы сдавал. Ага. Следствие не хотело этого делать.
Константин,
потому
ведь...
что есть-то...
То есть роды проходили официально, в клинике,
разумеется,
не где-то там на дому этого всего, да? То есть
разумеется,
все...
да, в роддомах. И, кстати говоря, обвинения предъявили еще акушерам-гинекологам, которые вели беременность, не только эмбриологам, репродуктологам, которые создавали эти эмбрионы, понимаете? Ни сном, ни духом не думая, что их обвинят в торговле детьми. Точно так же, как обвинили переводчиков, курьеров, специалистов в области репродуктивного права. В частности,
себе, у вас
и вашего Романа Владимировича, и очень известного юриста. Вот, это безумие какое-то. Просто вот набрали случайно людей, придумали эту организованную преступную группу, сочинили эту безумную лягушачью бумагу и на основании ее бросили в тюрьму за решетку. 7 человек, которые там находятся, это лучшие врачи в области ВРТ в нашей стране. Ошибков Тарас Вячеславович, Иванова Юлиана Юрьевна. Это Панайоти, Лилия Рафаиловна. Лучше просто нет. Да, есть такие же примерно, но лучше нет. Это люди первой величины. И вместо того, чтобы лечить своих пациентов от бесплодия, а пандемия бесплодия охватывает от 15 до 20% от популяции, они сейчас находятся в тюрьме. Юлиану Юрьевну Иванову избили, насколько мне известно, в следственном изоляторе. Врача высшей категории, которая выступала на международных конгрессах, толпы людей собирали, чтобы ее только послушать, чтобы она опытом с ним поделилась, которая долгое время работала в Соединенных Штатах. У Тараса Вячеславовича Шиткова, одного из лучших эмбриологов в стране, трясутся руки. Как он будет работать теперь, когда он выйдет из этого узилища?
У меня есть еще вопрос.
Мельнику Лысаль Сергеевичу, это директор Европейского центра суррогатного материнства, повредили ногу, серьезно повредили ногу, которую собирали по кускам у него незадолго перед этим. У него был серьезнейший перелом. Он ходит с палкой уже.
Константин, это ужасно.
Это не укладывается в голове, то, что происходит.
Про врачей мы согласны, это чудовище.
У нас просто время немножко поджимает, и я бы хотела задать еще один вопрос по поводу отцов в России, которые сейчас находятся.
Да.
Что они планируют делать? Вы же с ними наверняка общаетесь, поддерживаете
Смотрите,
связь.
Смотрите, самое главное. Мужчина, который становится отцом по программе суррогатного материнства, не может быть непосредственно сразу зарегистрирован в органе ЗАГС. ЗАГС у нас регистрируют только супружеские пары, которые состоят в официально зарегистрированном браке.
Угу.
Если это одинокая женщина, если это пара, которая в браке не состоит, мужчина и женщина, или же одинокий мужчина, то им нужно обратиться в суд, чтобы получить вот такое судебное решение. Таких решений уже приняты сотни.
А признание отцовства, да, в данном случае?
об обязании органа ЗАГС зарегистрировать имя РЕК в качестве отца единственного родителя ребенка. И суд анализирует все обстоятельства, и ссылаясь именно на часть 3 статьи 19 Конституции РФ, что мужчины и женщины имеют равные права и свободы, равные возможности для их реализации, суд как
решение?
Раз выносит подобное решение и регистрирует. И выдает орган ЗАГС после этого свидетельство о рождении записью отца единственного родителя и с прочерком в графе «мать», если речь идет об одиноких мужчинах. То есть у всех тех мужчин, которые стали родителями, отцами по программе суррогатного материнства, имеются вот такие судебные решения, которые, как я понимаю, Следственный комитет собирается то ли аннулировать, то ли вообще игнорировать. Разговоры идут о том, что детей у этих отцов будут отбирать. Это какое-то то, что не укладывается в голове, то, что невозможно поверить. Это преступление против семьи, материнства, отцовства, детства. Это преступление против Конституции. И сейчас, понимаете, информация об этом прошла по каналам ТАСС 30 сентября. Прошел один месяц. Песков, пресс-секретарь президента, высказался на эту тему. Он потребовал от Следственного комитета дать объяснение. Между тем, Следственный комитет хранит гордое молчание. Я полагаю, что тем самым он и дал уже ответ. Значит, действительно, острее этой кампании направлено против одиноких мужчин, которые стали родителями по программе суррогатного материнства в нашей стране. Значит, их действительно собираются арестовывать, а детей изымать.
Константин, спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Я напомню, что у нас на связи был директор компании «Росюрконсалтинг», юрист Константин Свитнев. Вообще, как, конечно,
спасибо.
Просто чудовищная история
с врачами.
Наши
слушатели тоже пишут, что это дело безумие. Врачей, что это безумие. И на самом деле, конечно, больше всего в этой ситуации жалко, во-первых, детей.
Конечно, да.
В том числе, я так понимаю, я где-то читала про 4, по-моему, детей, которых пытались изъять у врача, именно потому, что они появились таким образом.
Знаете еще, что мне пришло в голову? То есть вот пока мы с Константином разговаривали, мне пришел в голову такой образ, что вот исследователи, которые всем этим сейчас занимаются, они, я не знаю, что у них в голове, но есть предположение, защищают детей. Понимаете, они защищают права детей.
Они так и думают, что они защищают права детей.
Права детей защищают, так, особенно когда запрещают одиноким отцам становиться отцами детей. Они защищают детей. То есть они априори считают всех людей, которые бесплодны, которые не в состоянии найти себе жену или мужа, преступниками.
Ну, вот потому что если ты заводишь ребенка таким способом, не дедовским, то значит, тебе это нужно для какой-то ужасной цели.
Ну, и они, в принципе, не подразумевают, что мужчина, который не гей, гетеросексуальный мужчина, он не хочет иметь детей, если он здоровый, обыкновенный мужчина. Вот. И если у него появилось это желание, то значит, с ним что-то не так.
Потрясающе. Давайте это прежде, чем логично. Мы подключим Светлану, да. Нашу следующую гостью, запустим голосование.
Да. Мы сформулировали вопрос следующим образом. Считаете ли вы, что суррогатное материнство может быть... Ну, то есть услуги суррогатной матери могут использовать только люди, у которых есть медицинские показания, ну, то есть вот полное бесплодие.
Ну, бесплодие, да.
Да, они никак не могут. Или вы считаете, что возможны какие-то иные причины? Человек там не хочет...
А не перечисляй.
Да.
Вот не перечисляй.
Неважно, по какой причине,
оставь, да. Их много.
Если вы считаете, что только медицинские причины могут быть поводом для обращения к суррогатной матери... 495-101-20-11, если могут быть иные, 495-101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Я прошу очень активно участвовать, потому что это важный вопрос. Знаете, там кто-то, знаете, дурь какая-то нашла. Вот хочется иметь собственного генетического ребенка, а вот
сейчас
нет времени на беременность. Да. Да, мало ли, всякое же может случиться. А если вы считаете, что только медицинские причины, только бесплодие может быть причиной для того, чтобы обратиться к суррогатной матери, 495-101-20-11, если могут быть любые другие, 495-101-20-22. А мы тем временем.
Да, у нас есть еще одна наша гостья. Да. Она уже с нами здесь на связи. Директор по эмбриологии сети клиник Центр ЭКО Светлана Павлюченкова. Светлана, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Спасибо, что присоединились к нашему эфиру в такое время, не ранее. Да, у нас прямой эфир в такое время идет тоже. Светлана, а если можно, расскажите, какие люди и по каким причинам приходят к вам, чтобы воспользоваться, не знаю...
Какими-то вот да. услугами репродуктивными, да, скажем, да, да, в вашей клинике?
Если касается конкретно программ суррогатного материнства, то доля пациентов, обращающихся по программам суррогатного материнства, это всего 1% от всех циклов ЭКО, которые совершаются на территории Российской Федерации. Угу. Сейчас ежегодно проводится около 120 тысяч циклов ЭКО. Соответственно, нетрудно посчитать, что циклы, которые совершаются еще с помощью услуг суррогатного материнства, это около 1200-1500 циклов в год. По статистике, родами завершается 40-60% циклов. То есть мы понимаем, что в год рождается где-то 500-600 детей от циклов, проведенных с помощью услуг суррогатной матери. К услугам суррогатного материнства прибегают пары, которые уже много лет борются с бесплодием, которые хотят этих детей. Это могут быть пары мужчина-женщина, а также одинокие женщины. У женщин при этом должны быть показания, то есть отсутствие матки, патология эндометрия, патологии в анатомии матки, привычный выкидыш, невынашивание. То есть этих показаний на самом деле очень много. Сейчас издали новый приказ ВРТ-803, он вступит в силу с 1 января, и там показанием к программе суррогатного материнства является уже 3 неудачных переноса ЭКО после программы ЭКО. То есть на самом деле к программам ЭКО прибегает гораздо меньше людей, чем людей, которым это показано, потому что суррогатное материнство проводится только на коммерческой основе. Естественно, немногие люди могут себе это позволить. И женщины продолжают переносы в полость матки себе, потому что просто материально не могут позволить программу суррогатного материнства.
А их здоровье, к сожалению, от этого не улучшается, я правильно понимаю?
Не улучшается, ухудшается. Соответственно, идут годы, поздний репродуктивный возраст – это тоже показание к суррогатному материнству. Мы понимаем, что с каждым годом мы не молодеем. И на самом деле таких женщин гораздо больше, которым это показано. Но финансово позволить себе могут немногие.
А социальные причины как-то учитываются, вот если у женщины нет партнера? Просто одинокая женщина, но при этом она может сама выносить. Она может обратиться к суррогатному материнству?
По каким-то другим, не медицинским причинам, а просто
нет,
потому что...
В приказе четко прописано, что должны быть медицинские показания. То есть эти медицинские показания, они довольно широкого спектра. Решает врач, какие медицинские показания действительно есть у женщины и может ли она прибегнуть к этой программе. То есть прийти, сказать, что просто хочу не вынашивать, так в законе, по закону делать нельзя, и так не делают на самом деле, потому что процедура дорогостоящая. Сейчас уже каждая женщина, наоборот, хочет выносить, почувствовать себя мамой. Прошла эта мода на не беременеть, жить для себя. Сейчас, наоборот, все хотят родить ребенка своего, выносить, ощутить все счастье материнства.
Скажите, Светлана, вот вы сказали, что приходят пары, у которых бесплодие, приходят одинокие женщины, но не одинокие мужчины. Одинокие мужчины к вам не приходят.
К нам не приходят, у нас нет программ по автономному отцовству. Эти программы требуют очень сложного юридического сопровождения, и те организации, которые могут предоставить это сложное юридическое сопровождение, они оказывают эти услуги, потому что вопрос не в проведении самой процедуры. Понятно, что сделать процедуру ЭКО одинокому мужчине технически возможно, но юридическое сопровождение довольно сложное, мы не занимаемся этими программами автономного отцовства.
А можно еще, если возможно, сказать несколько слов, собственно, о суррогатном материнстве? Принципиально отличаются ли физические, медицинские обстоятельства, если женщине подсаживают по программе ЭКО ее собственный, так сказать, генетический материал или чужой от заказчика, что называется, если она суррогатная мать? Или процедура та же самая, что если бы, как если бы женщина просто боролась с бесплодием?
Процедура абсолютно идентичная. То есть, как проходит это в клинике? Приходит пара или приходит одинокая женщина? Мы проводим цикл ЭКО полноценный, который прерывается заморозкой эмбрионов. То есть женщину стимулируют, или женщину, или донора, соответственно, ацитов. Мы получаем яйцеклетки, эмбриолог их оплодотворяет, получаем эмбрионы, и дальше перенос этого эмбриона просто происходит не в полость женщины, которую пунктировали, или биологической родители, а в полость суррогатной матери. Технически эта процедура не отличается ничем, кроме того, что реципиентом в данный момент является суррогатная мама.
Угу. У меня еще есть вопрос о том, как это регулируется, вот договоренность между врачом, мамой и будущей семьей этого ребенка, потому что сейчас мы говорили с Константином Светневым, который сказал, что даже акушерок привлекли к уголовной ответственности за продажу якобы детей.
По программе суррогатного материнства, да?
Да, поэтому хочется узнать, какова ответственность врача в этом.
Да, за что отвечает медицинский персонал, так сказать?
Вы знаете, это дело врачей-репродуктологов, которое вот прогремело этим летом, это, конечно, нонсенс. То есть в сообществе, в котором мы все дружим, общаемся, работаем много лет, у нас нет объяснений, почему Следственный комитет так рассудил эту ситуацию. Если объяснять это бытовым языком, да, приходит пара, которую принимает врач, врач обследует, выводит эту пару на пункцию. Эмбриолог чем занимается? Эмбриологи – это люди, работающие в лаборатории в четырех стенах, для которых есть только пациентка А, от которой пришли яйцеклетки, и сперматозоиды пациента Б. Задача эмбриолога – не перепутать, сделать свою работу качественно, хорошо, быстро вырастить эти эмбрионы. И эмбриолог, по сути, не общается ни с биологическими родителями, ни с суррогатной мамой. Это лаборант, который сидит в четырех стенах, и кроме света в микроскопе, другого света белого не видит, да? Его задача заканчивается хорошо вырастить эмбрионы и положить их в катетер. Задача репродуктолога заканчивается получением клинической беременности. Репродуктологи чаще всего даже не ведут беременности, потому что у них просто нет на это времени. Mm-hmm. Они получают беременность, на УЗИ оценивают, что плодное яйцо в матке, сердцебиение, и дальше этих женщин отпускают в женские консультации для ведения беременности. То есть это очень узкая специализация. Наша задача – вылечить бесплодие, недуг. Соответственно, какое участие в этом процессе? Если этот перенос идет суррогатной маме, та же история, перенесли, получили беременность, отпустили женскую консультацию. С суррогатной матерью контактируют биологические родители, а врач исключительно в процессе подготовки ее к переносу. Mm-hmm. Все остальное – это юридическое сопровождение.
А вот, кстати, вопрос, Светлана, я просто не знаю, знаете ли вы это. Вы говорите, что сурмама точно так же идет в женскую консультацию, и ее беременность ведется, как любая другая беременность. А есть какие-то медицинские особенности, свой или не свой эмбрион, простите, генетический? Есть какая-то разница?
Нет, абсолютно нет. Нет вот эти предрассудки о том, что чужой эмбрион хуже приживается или как-то по-другому развивается, нет. Суррогатная мама в данном случае выступает, она
инкубатором.
Инкубатором,
как
да.
Грубо.
Как бы это грубо не звучало, она выступает инкубатором. То есть полностью генетический материал биологических родителей она вынашивает, никак они не обмениваются генетическим материалом. Ее беременность протекает не хуже, не лучше. Ее беременность протекает обычным путем, как у всех женщин в мире.
Угу. Понятно. Скажите, а есть какая-то я не знаю, у врачей какое-то представление о том, что, может быть, кто-то как раз не берется за работу с суррогатными матерями, потому что это неэтично, потому что женщина потом вот рожает ребенка и отдает его чужим людям. Она же там должна, не знаю, как-то припасть к нему.
Материнский инстинкт.
Да, испытать какую-то, да, испытать какую-то там
химию определенную.
Химию, да, там гормоны и так далее. Я, честно сказать, не знаю по поводу вот инстинктов. Говорят, что их вообще у людей нет. Но есть в этом какой-то этический такой вот момент, что у женщины отнимают ребенка, хоть бы и не своего генетически?
Знаете, что касается врачей, которые, можно рассуждать, берутся, не берутся за программу суррогатного материнства, я считаю, что я не могу отвечать за всех врачей. Я думаю, что каждый врач он в первую очередь врач и должен оказать помощь каждому человеку, который обратился к нему с недугом. И если есть такая помощь, как услуги суррогатного материнства, то почему врач должен отказать? По каким-то своим этическим соображениям, ну, заставить врача мы не можем, но это неправильно. Если вы работаете в области ВРТ, вы должны предоставлять весь спектр услуг, заниматься и донорскими программами, и разрешать делать генетическую диагностику эмбрионам, и переносить суррогатным мамам. Я единственное, что думаю, что в свете последних событий все врачи теперь будут просто бояться, потому что после этих событий каждый человек, который приходит на работу, будь то он эмбриолог, репродуктолог, курьер или переводчик, он начинает думать, а что он делает. На самом деле это очень сильно может отразиться на услугах суррогатного материнства, но помощь врач должен оказать каждому человеку, к которому он пришел, и не думать о каких-то этических аспектах. Суррогатные мамы осознанно идут на этот выбор. И никаких мыслей таких у них обычно не возникает. Они прекрасно понимают, что они делают благое дело.
А скажите, а люди, которые обращаются за этой услугой, они где-то должны указывать свою ориентацию, например?
Нет, конечно. Но к вам приходит пара. Врач проводит прием супружеской пары, допустим, состоящей в браке.
Это может быть фиктивный брак.
Да, естественно, он... Или это приходит одинокая женщина. В нашем приказе нет такого пункта спросить человека о его ориентации, о его политических взглядах, о том, какую еду он предпочитает есть на ужин. Да, есть медицинские показания. Во все остальное мы не вправе лезть. Это индивидуальный выбор каждого человека. И я думаю, что если люди могут быть даже такой ориентацией, это ничто не будет им мешать даже состоять в гражданском браке, прийти также к врачу и не показать этой ориентации. То есть и лезть к людям с такими вопросами, это как минимум неэтично.
Вот.
Конечно.
Спасибо вам огромное, Светлана. Мне кажется, что мы...
Отпустим Светлану.
Мы,
да,
многое поняли.
Большое.
Да, Светлана Павлюченкова, директор по эмбриологии сети клиник «Центр ЭКО», была у нас на связи.
Спасибо. Светлана, спасибо большое.
Слушайте,
до свидания.
Это все-таки, конечно, как бы это сказать? Это феерия. Да,
я согласна с тобой. Я тоже считаю, что это феерия.
Мне как раз поэтому стало интересно, нужно ли указывать ориентацию, потому что, помните, было заявление тоже от Следственного комитета о том, что геи, они не могут становиться донорами спермы. Просто не могут, потому что они геи.
В смысле?
Вот
правда?
Да.
Клянусь, я читала это своими собственными глазами.
Так, у них нетрадиционная сексуальная ориентация.
Подожди секундочку. Сказали, что гомосексуалы не могут становиться донорами спермы.
Да, поэтому это дети не могут быть гомосексуалов, потому что они ниже, они могут быть донорами спермы.
Оу.
Да.
Слушайте,
зачем смотреть на тест ДНК? Давайте просто
Просто поверим. Да, мы же смотрим, мы же видим сразу ориентацию у человека в глазах.
Не может быть донором.
Да,
конечно,
может
сразу
быть
видно. Как вошел, так сразу увидел. Не донор. Слушайте, чудовищно.
Мне кажется, что у нас большие проблемы с образованием. Вы заметили, да?
Да. Кстати, нам...
В стране.
Константин Светнев нам присылал некоторые файлы перед эфиром. Там были файлы с допросами свидетелей. И что мне там больше всего понравилось, это когда спрашивают свидетелей, видели ли вы у отцов признаки гомосексуальности.
Не, подожди секундочку. Там спрашивали, поясните, не заметили ли вы что-нибудь странное в поведении этого человека при общении с ним? Имелись ли у него признаки гомосексуальности.
Да.
Что?
Ну, вы понимаете, какое представление у этих людей
о геях? Я и говорю, с образованием в стране. Видишь, какая проблема, Маргарита?
Да, большая проблема.
Биология,
конечно.
Понимаешь, литература, я не знаю, все просто, все просажено. Я не знаю, что они вообще изучали в школе.
Нет, давайте, я понимаю, что всех нас поражает вся эта история, все это уголовное дело, курьеры.
Да.
Курьер и переводчик. Который...
Вот это группировка, да.
Да, вот это, конечно, классно. Доставщики
пиццы, кстати, еще не попали, но мы не будем подсказывать.
Не будем. Да. Там еще много чего есть подсказать, честно говоря, но мы не будем. Но у нас есть результаты голосования.
Да, вот у нас действительно есть результаты голосования. Сегодня получше голосовали. Можете поставить себе галочку и дальше так же делайте.
И лучше.
Только медицинские показания 10,1%. Любые причины 89,9%.
Опять неожиданно.
Это правда неожиданно, причем я не могу, честно говоря, ответить на этот вопрос вам,
вот
девочки.
Я тоже
не могу определиться.
Да.
А я думаю, что на самом деле это не, как сказать, это не наше собачье дело, почему человек принял такое решение. Оно дорогое, оно требует тоже как бы некоторых, прямо скажем, манипуляций. Это не просто по электронной почте послать письмо, и тебе обратно присылают ребеночка.
Ну,
это
конечно,
не
да.
совсем так делается. Поэтому если у человека есть какая-то еще причина, ну, понятно, что вот, как нам объяснила Светлана, там отсутствие матки – это прям серьезная причина.
Не, ну,
прям
Светлана показания. Как раз говорила да, про медицинские.
Да,
она говорила,
да,
что
да.
у них только медицинские
да.
сейчас, да,
но,
в приказе написано.
Но, между прочим, когда у женщины, скажем, много лет не получается ЭКО, и это тоже… Это правильно,
вот,
что это, да, что
да,
это становится
это
причиной. Хотя, казалось бы, в принципе, можешь продолжать
причина.
До бесконечности.
Нет,
да.
нет, это опять медицинская причина, и Светлана нам это пояснила. Она сказала,
да.
что сейчас, после трех неудачных ЭКО, да, уже
а это ведь очень тяжелая история, и психологически,
ЭКО,
и физически, да.
Угу.
Потому что если не выходит, то это прям
да, это тоже очень долгий процесс.
Да,
да
и
да,
женщине
это
приходится
это
обращаться
не то, что ты каждый месяц
к психологу,
побежал,
она чувствует, что у нее вообще все пошло не так, что она тоже какая-то порченная, неправильная. Правильное. Ну и плюс между мужчиной и женщиной в этих обстоятельствах, мне кажется, есть только одна разница, что у женщины можно спросить, а что ты сама не родила? И она такая показывает, вот
да.
поэтому, мне 52
да.
года. Или еще что-нибудь.
Вообще лучше не лезть так, с такими вопросами к женщине.
Да,
это правда.
А к мужчине как бы вопроса нет, что он сам не родил. Мы
да.
поняли, что он сам не мог. Ну, то есть как бы вот...
Ну, к мужчине
в одиночку он не справится.
Вообще не буду задавать такой вопрос. Мужчине, в принципе, такой вопрос не задают.
Нет, ну, понятно. Но то, что мужчина может хотеть ребенка от себя самого красивого...
Но это, опять же, да, вот эти гендерные
стереотипы. Это самое естественное, что вообще может быть. Человек любого пола хочет ребенка.
А да. может, и не хочет.
Но кто нет, хочет, в смысле, я имею в виду, что да, хотеть ребенка это нормально, естественно, и для мужчины, и для женщины.
Да. Но теперь мы
вне зависимости от ориентации, того, какую одежду он носит и как странно он себя ведет.
Да, но теперь мы знаем, какое представление у Следственного комитета о типичном мужчине в России, который точно никак не заинтересован ни в воспитании детей, ни в рождении этих детей. Он не может
даже в том,
просто...
чтобы они были генетически его детьми.
Да, это просто
сейчас
невозможно.
Сейчас я опять, давайте, я как всегда, я адвокат дьявола. Ну, потому что, смотри, мы просто с вами в одну сторону сейчас все идем, потому что мы все втроем согласны. Но опять же, давайте, вот Следственный комитет, да, логика, они защищают детей, в том числе, потому что все вот это похоже на продажу детей. При этом я понимаю разницу между женщинами, которые родили своего ребенка и в период беременности договорились с кем-то продать им рожденного ребенка, да, и таким
но
образом.
Вот
это и есть продажа
детей,
детей
да.
как раз, да, это понятно.
Да.
да, но здесь они тоже усматривают продажу детей. Ну, то есть, условно говоря, использование женщины как инкубатора для производства на свет ребенка, которого потом там продают за деньги, потому что вся эта процедура с суррогатным материнством действительно очень
да,
дорогая.
Стоит денег,
и здесь стоит денег и услуги компании, которая сопровождает, и суррогатная мать получает деньги. То есть здесь... Ну, присутствуют же финансы?
Да.
Присутствуют. Да, то есть усмотреть в этом во всем преступление, да...
Ну, легко, но вообще. При этом они же не смотрят на тесты ДНК, как нам сказал Константин.
То есть как бы мы так понимаем,
если
что самое главное – это чей ребенок генетически.
Да.
Вот он генетически мужа и жены филиппинского там, политика.
Просто как
да, вот.
Человек может сам себе продать ребенка своего же?
Купить у самого
да,
себя.
Купить у самого себя,
слушайте,
да. Я запуталась
слушайте,
уже.
Но когда, например, существовала целая культура кормилец.
Да.
Женщина частично, в общем, свою репродуктивную функцию продавала, потому что у нее в этот момент был, скорее всего, собственный ребенок, иначе почему бы у нее было молоко. За деньги, иногда, кстати, в ущерб собственному ребенку, кормила собственную за
ну,
деньги,
да,
за
да.
услуги, за не знаю, там,
за продукты, за все,
да,
что,
за предоставление
да, да.
каких-то там еще благ и, возможно, даже почетного звания королевской кормилицы или там кого-то еще, продавала, так сказать, себя, да.
Угу.
И самое дорогое еще и у деточки отнимала частично, можно так сказать, у собственного. Это тоже это неэтично, нехорошо и неправильно.
И еще, извините, возвращаясь к нашему любимому в этой программе Следственному комитету, конечно, хочется сказать, что ужасно печалит, что Следственный комитет вообще занимается врачами.
Да.
Потому что еще до этого дела...
А что,
дела...
Следственный комитет занимается детьми маленькими? Подожди. Так как он умеет заниматься.
Так как умеет заниматься Следственный комитет не только детьми и врачами, но и там еще по списку-то таки много будет, да? Угу. Мы сейчас не будем, потому что у нас осталось 4 минуты. Вот. Но каждый раз, когда Следственный комитет начинает заниматься каким-то уголовным делом в отношении врачей, каждый раз просто получается чудовищная история, угу. потому что они не понимают, не знают подробностей и так далее. То есть это каждый раз просто блуждание во тьме с кровавым фонариком. Это чудовищно. Вот.
Слушайте, и здесь еще есть один момент, потому что я согласна, да, защитить детей от продажи неизвестно кому, допустим, мы не верим ни в какое генетическое родство, окей, хорошо, но почему каждый раз защита детей от родителей превращается в садизм?
Рикошетит да. самих детей часто.
В первую правда. Очередь мы изуродуем ребенку жизнь.
Да.
Мы
да,
ему поломаем психику, подорвем здоровье, да. мы сделаем да. все, чтобы ребенок спасся.
А вот они да. считают, что они защитили сейчас детей и не отдали детей тем людям, которые хотели купить этого ребенка. А? Да. И они отдали этих детей под защиту государства.
Но мне понравилось,
и
что...
И в этом доме малютки, они в полной безопасности, в отличие от этих вот непонятных с деньгами.
Ну, скорее всего, они так и думают. Но мне понравился оптимизм Константина, с которым мы общались, что он все-таки настроен идти до конца и...
Мне показался такой отчаянный оптимизм, ну... извините.
Но ну, юристы как? Тоже, знаешь, да. они люди особенные. Иногда они такие фантастические вещи проделывают даже при наших общих данных, скажем, что, ну, всякое, конечно, случается. А вот Буксир нам пишет, что геи не имеют права иметь детей, геи – это содомиты. А, Буксир, а вы сами вот, как бы, когда эти слова складываете, вы в них какой-то смысл вкладываете? А, или просто вам нравятся буквы?
Вот в правда. Слове «садомит»?
Буквы? Да, да. Я не знаю, потому буквы. Что как это, какое это отношение имеет вообще к жизни?
Собери, значит, из, да.
из имеющихся букв
да. собери слово «разум», например.
Вот, какое Google. Воспитание они могут дать у отцов геев, тоже дети геи. Буксир, мне кажется, вы сейчас пишете
да, чепуху. Мне кажется, он троллит
мне кажется вы троллите, извините. Потому что вы прекрасно очень знаете, похоже, что да. геи рождаются в семьях не просто не геев, а вполне себе добропорядочных.
Самых разных семьях.
Добропорядочных, да, и часто даже многодетных.
Что, геи недобропорядочные, простите?
Нет, я имею в виду, что вот в представлении в классическом, смысле, ну, да.
Папа, иначе бы откуда
мама, бабушка,
взяться?
Дедушка, трое детишек.
Очень часто же говорят, что в неполных семьях
там да. вырастают гомосексуалы.
Нет, ничего подобного.
Это неправда.
Да. Но если взять в семьи полных. В России, которые в основном воспитывают только мама, то у нас должны быть большинство геи.
Ну, кстати, вот такой все логике. Такие известные в литературе, но сейчас вот прям навскидку, кого я читала про то, как вот происхождение моей гомосексуальности там рассказывали. А обычно рассказывают про прекрасную семью и то, что вот мои братья были типа хорошие, моя сестра меня очень любила, но это нормальные, обычные
семьи. А я люблю просто
семьи,
мужчин
да.
своего пола.
А у меня просто вот так получилось.
Должно быть.
Да,
ну и
да.
что?
Между прочим, Стивен Фрай очень доступно
да,
объяснил.
Стивен
и
Фрай
тоже
прекрасный.
Многодетная, очень такая...
И папа римский, между прочим, да. недавно прекрасно высказался. Я его поддерживаю, потому что это его высказывание что? Про любовь.
Да, что семью имеют право
да?
иметь все
да.
абсолютно.
Потому что это про любовь. Ну все, давайте прощаться.
Надо расходиться.
Да,
но,
надеемся,
девочки...
Что...
Это огонь. Я не могу. Мы должны следить за этим.
Да, согласна.
Маргарита Ставничук.
Ольга Журавлева
и Ира Воробьева.
Всем пока.
Всем спасибо.